«Рад с тобой познакомиться, Билли», — Бойлен пожал мальчику руку. «Надеюсь, в следующий раз мы с тобой встретимся при более радостных обстоятельствах». Билли ничего не ответил. Томас, прищурясь, рассматривал Бойлена. Как показалось Рудольфу, он прятал под приспущенными веками желание расхохотаться. Может, Томас вспомнил тот вечер, когда видел, как Бойлен расхаживал голым по дому на холме и наливал в стакан виски, чтобы отнести его Гретхен, лежавшей в постели наверху. О чем только не думают люди на кладбище. «Мой брат», — представил Рудольф Томаса. «А, да-да», — Бойлен мельком взглянул на Томаса, но не протянул ему руки и снова повернулся к Рудольфу. «Если у тебя при всей твоей многообразной деятельности найдется время, Руди, позвони. Мы могли бы как-нибудь вместе поужинать. Должен признаться, ты был прав, выбрав себе эту карьеру. И захвати с собой Гретхен, если она будет свободна. Пожалуйста». «Я уезжаю в Калифорнию», — сказала Гретхен. «Какая жалость! Ну, не буду вас больше задерживать». Он едва заметно поклонился и направился к своей машине, изящной, холеной и даже в темном костюме, белая ворона в унылой похоронной процессии жителей маленького провинциального города. Шагая к первому магазину, которому Рудольф решительно не допустил отца Макдоналла, Гретхен с изумлением вдруг поняла, что Рудольф и Бойлен чрезвычайно походят друг на друга. Не внешностью, конечно, и она надеялась не характером, а отношением к людям, манерой говорить, жестами, стилем одежды, походкой. Интересно, сознает ли Рудольф, как он обязан этому человеку, и будет ли брату приятно, если она упомянет об этом? Она думала о Бойлене по дороге к дому Рудольфа. Наверное, ей следовало думать о матери, которую зарыли сейчас в землю на залитом солнцем кладбище, наполненном пением птиц. Но думала она о Бойлене. Она не чувствовала любви к нему или желания, но не испытывала и отвращения, или ненависти, или стремления отомстить. Так из старого сундука вытаскивают игрушку, любимую в детстве куклу, и с любопытством рассматривают, пытаясь вспомнить, какие чувства владели тобой, когда ты ею играла, и, ничего не вспомнив, решают бросить ее или отдать соседскому ребенку. Вот так же обстоит дело и с первой любовью. Приехав домой, они все решили, что им необходимо выпить. Билли, побледневший и осунувшийся, пожаловался на головную боль и ушел наверх. Марта, не переставая всхлипывать, пошла на кухню приготовить что-нибудь перекусить. Рудольф смешал себе и Гретхен по мартини, а Томасу налил бурбона со льдом. Томас снял тесный в плечах пиджак, расстегнул воротничок и сидел на жестком деревянном стуле, немного подавшись вперед и свесив руки между колен. «Где бы и на чем бы он ни сидел, — подумал Рудольф, передавая брату стакан с бурбоном, — всегда кажется, будто он примостился на табурете в углу ринга». Они решили после обеда вместе уехать в Нью-Йорк, так как никому не хотелось оставаться в доме и принимать соболезнования. В дом привезли кучу цветов, но Рудольф велел Марте отправить все букеты, кроме одного, в больницу, где умерла мать. Оставил он желтые цветы на кофейном столике у дивана. Окна были открыты, и комнату заливало солнце. От лужайки исходил запах нагретой травы. Комната с низким потолком в деревянных балках XVIII века была красива, не заставлена мебелью и тщательно убрана. В ней, как любил Рудольф, не было ничего современного. «Что ты собираешься делать с домом?» — спросила его Гретхен. Рудольф пожал плечами. «Наверное, оставлю себе. Мне ведь немало времени приходится проводить в Уитби. Конечно, для меня одного дом слишком велик. Может, ты хотела бы здесь пожить?» Гретхен отрицательно покачала головой. Спором с адвокатами не видно было конца. «Я прикована к Калифорнии». «А как ты?» — спросил Рудольф Томаса. «Я?» — удивился тот. «Какого дьявола я буду здесь делать?» «Ты мог бы найти себе работу. Рудольф намеренно не сказал, я тебя устрою. Ты ведь не станешь отрицать, что этот дом лучше, чем гостиница, в которой ты живешь в Нью-Йорке?» «Я не собираюсь там задерживаться. Ну, а это место не для таких, как я. Люди тут глазеют на меня, как на обезьяну в зоопарке». «Ты преувеличиваешь», — сказал Рудольф. «Твой дружок Бойлен не захотел даже подать мне руку. Если тебе на кладбище не подают руки, то чего еще ждать?» «Ну, он особый случай». «Это уж точно!» Том рассмеялся. Смех был негромкий, но от него в комнате почему-то стало тревожно. «Что тут смешного?» — спросил Рудольф, а Гретхен озадаченно посмотрела на Томаса. «В следующий раз, когда увидишь его, скажи, что он правильно сделал, не пожав мне руку». «О чем ты, Том?» «Спроси, помнит ли он День Победы в Европе, тот вечер, когда в его поместье подожгли крест, и потом начался пожар».
«Ты хочешь сказать, это сделал ты?» — резко спросил Рудольф.
«Я и один мой приятель». Томас поднялся, подошел к серванту и наполнил себе стакан.
«Почему ты это сделал?» — спросила Гретхен.
«Мальчишество», — сказал Томас, кидая в стакан лед. «Мы ведь только что победили».
«Но почему ты выбрал именно его?» — спросила Гретхен.
Томас помолчал и, не поворачиваясь к Гретхен, ответил. «У него тогда был роман с одной девушкой, которую я в то время хорошо знал, и мне это не понравилось. Сказать, как звали эту девушку...»
«В этом нет необходимости», — спокойно ответила Гретхен. «А кто был твой приятель?» — спросил Рудольф.
«Какая разница?»
«Его звали Клод. Не помню сейчас его фамилии. Ты часто шатался с ним по городу. Так это был он, да?»
Томас улыбнулся, но не ответил, и глотнул из стакана, стоя у серванта. «Сразу после этого он куда-то исчез», — сказал Рудольф. «Я теперь припоминаю». «Да, он смылся, а вслед за ним исчез и я. Это ты тоже припоминаешь?»
«Значит, кто-то узнал, что это сделали вы?»
«Да, кое-кто», — не без иронии подтвердил Томас.
«Тебе еще повезло, что ты не загремел в тюрьму», — сказала Гретхен.
«Именно на это намекал отец, когда выставил меня из города. Да, ничто так, как похороны, не заставляет людей вспоминать старые добрые времена, верно?»
«Том, ты теперь ведь здорово изменился», — сказала Гретхен.
Томас подошел к ней, наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. «Надеюсь, что уже не такой». Он выпрямился и продолжал. «Я поднимусь наверх, посмотрю, как там Билли. Мне он нравится. Ему, наверное, станет легче, если он будет не один». И со стаканом виски пошел наверх. Рудольф снова смешал себе и Гретхен по мартини. Он был рад как-то занять себя с таким человеком, как его брат. Нелегко, даже после того, как Томас вышел из гостиной, в комнате зависло тревожное напряжение.
«Господи!» — наконец нарушила тишину Гретхен. «Неужели у всех нас одни и те же гены?
Кто же из нас наименее получившийся из выводка? Кто?»
Ты, я, он. Мы были чудовищами, Руди. И ты, и я.
Рудольф пожал плечами. Наша мать была чудовищем. Наш отец был чудовищем. Ты знаешь, почему они были такими, или, по крайней мере, раньше думала, что знаешь. Но разве это что-то меняло? Я стараюсь не быть чудовищем.
Ты у нас везунчик, заметила Гретхен.
Я много работаю, запальчиво возразил Рудольф.
Колин тоже, но ты не Колин. Ты никогда не врежешься в дерево.
Извини меня, Гретхен, что я еще жив. В его голосе звучала обида.
Пожалуйста, не пойми меня превратно. Я рада, что в нашей семье есть человек, который никогда не врежется в дерево. Этот человек, безусловно, не Том, и уж, конечно, не я. Я, наверное, хуже вас всех. Я одна переехала судьбу всей нашей семьи. Не окажись я как-то раз в субботу, в обеденное время, на одном из шоссе близ Порт-Филиппа, у всех нас жизнь сложилась бы совершенно иначе. Ты это знал?
О чем ты?
О Тедди Бойлине, сказала Гретхен таким тоном, словно это разумелось само собой. Он тогда подцепил меня, и я стала такой, какая я есть, в основном благодаря ему. Мужчины, с которыми я спала, попадали в мою постель благодаря ему. В Нью-Йорк я убежала из-за него. И из-за Тедди Бойлина я встретила Вилли Эббота, которого в конце концов стала презирать, потому что он мало чем отличался от Тедди Бойлина. И полюбила Колина, потому что он был полной противоположностью Тедди Бойлину. Мои гневные статьи, которые все считали такими умными, были выпадами против Америки, потому что она породила таких, как Тедди Бойлин, и дала им легкую жизнь.
У тебя навязчивая идея. Судьба семьи. Может, тебе сходить к цыганке, выспросить ее о себе, повесить на шею амулет и, наконец, успокоиться?
Мне не нужно ходить ни к какой цыганке. Если бы я не познакомилась с Тедди Бойлином и не переспала с ним, Том, по-твоему, поджег бы крест на его холме? По-твоему, его выслали бы как преступника, если бы на свете не было Тедди Бойлина? По-твоему, он бы стал тем, что он есть, если бы остался в Порт-Филиппе и жил дома?
Может быть, и не стал бы, признал Рудольф. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. И тем не менее случилось то, что случилось. Был Тедди Бойлин, который спал с его Томаса сестрой. Что же касается тебя, о себе я сам все знаю, прервал ее Рудольф.
Так ли? Ты думаешь, что окончил бы колледж, если бы Тедди Бойлин не дал тебе денег? Одевался бы так, как сейчас, если бы не он, и был бы так же помешан на успехе и деньгах, и так же ломал бы себе голову над тем, как достигнуть вершины кратчайшим путем, если бы не Тедди Бойлин. Думаешь, нашелся бы кто-то другой, кто стал бы водить тебя на концерты и в художественные галереи, помог бы тебе окончить школу и привил бы такую аристократическую уверенность в себе? И она допила второй мартини.
«Окей», — сказал Рудольф, — «я воздвигну монумент в его честь.
Кстати, может быть, тебе и следует это сделать. При деньгах твоей жены ты теперь вполне можешь себе это позволить».
«Удар ниже пояса», — сердито сказал Рудольф. «Ты ведь знаешь, что я и понятия не имел.
Об этом-то я и говорю. Твое вечное везение превратило наше джордаховское уродство во что-то другое. А как насчет твоего собственного джордаховского уродства?»
Гретхен вдруг переменилась. Ее голос утратил резкость, лицо стало печальным, мягким и молодым.
«Когда я была с Колином, я не была чудовищем», — сказала она. «Да, мне никогда уже не найти второго Колина». Рудольф ласково дотронулся до ее руки, весь его гнев улетучился, стоило ему почувствовать, как безутешная сестра в своем горе. «Ты ведь не поверишь мне, если я скажу, что, думаю, найдешь?»
«Не поверю».
«А как же ты собираешься жить дальше? Сидеть дома и всю жизнь носить траур?»
«Нет».
«А что ты решила делать?»
«Пойду учиться».
«Учиться?» — не веря своим ушам, переспросил Рудольф. «В твоем-то возрасте?»
«Поступлю на вечерние курсы Калифорнийского университета, там же, в Лос-Анджелесе. Тогда я смогу жить дома и приглядывать за Билли. Я уже заходила туда, разговаривала. Меня примут».
«И чему же ты станешь учиться?»
«Ты будешь смеяться».
«Я сегодня ни над чем не смеюсь», — сказал Рудольф.
«Идею подал мне отец одного мальчика из класса Билли. Он психиатр».
«О, Господи!
Еще одно подтверждение того, что тебе везет», — сказала Гретхен. «Ты способен сказать «О, Господи!» при слове «психиатр».
Извини».
«Так вот, он работает по совместительству в клинике с непрофессиональными психоаналитиками. У них нет диплома врача, но они прослушали курс по психоанализу, сдали экзамены и имеют право браться за случаи, не требующие слишком глубоких знаний психиатрии. Они применяют групповую терапию, занимаются детьми, почему-то не желающими учиться читать и писать, детьми, ведущими себя намеренно агрессивно, замкнутыми детьми из распавшихся семей, молодыми женщинами, ставшими фригидными из религиозных соображений или из-за сексуальной травмы в детстве, и порывающими с мужьями, негритянскими и мексиканскими детьми, которые, начиная ходить в школу позже других, не могут догнать остальных учеников и теряют веру в себя. Короче говоря, — нетерпеливо прервал ее брат, — вооружившись клочком бумаги, которые тебе выдадут после окончания курса университета, ты собираешься решать целую кучу проблем, и негритянские, и мексиканские, и религиозные, и
я буду пытаться решить хотя бы одну проблему, или, может быть, две, а может и сотню, — сказала Гретхен. И при этом буду решать собственную проблему. Я буду занята и кому-то полезна.
В общем, не станешь заниматься чем-то бесполезным, как я, твой брат, — сказал явно уязвленный Рудольф. — Ты это хочешь сказать? —
Вовсе нет, — сказала Гретхен. — Ты тоже по-своему приносишь пользу, а я хочу приносить пользу по-своему, только и всего. —
И сколько на это потребуется времени? —
2 года минимум для получения степени, — сказала Гретхен. — Затем закончу по психоанализу. —
Ты никогда не закончишь. Встретишь какого-нибудь мужика и... —
Возможно, — сказала Гретхен. — Сомневаюсь, но все может быть.
Вошла Марта с красными от слез глазами и сказала, что обед уже на столе. Гретхен отправилась наверх за Билли и Томасом, и когда они спустились, вся семья села в столовой. Все были необычайно вежливы, говорили: «Передай мне, пожалуйста, горчицу», «Спасибо» и «Нет, благодарю, мне достаточно». После обеда они сели в машину и выехали из Уитби в Нью-Йорк, оставив позади своих покойников. К отелю «Алганквин» они подъехали в начале 8 вечера. Гретхен и Билли остановились там, потому что в квартире Рудольфа, где его ждала Джин, была только одна спальня. Рудольф спросил Гретхен, не поужинает ли она и Билли с ним и с Джин, но Гретхен сказала, что это не самый подходящий день для знакомства с новой родственницей. Рудольф пригласил и Томаса, но тот, сидя рядом с шофером, сказал, не поворачивая головы, что у него свидание. Он вылез из машины следом за Билли.
обнял мальчика за плечи. «У меня тоже есть сын, Билли», — сказал он, — «только помладше. Если он вырастет хоть в чем-то похожим на тебя, я буду им гордиться». Впервые за эти 3 дня мальчик улыбнулся.
«Том, я еще увижу тебя когда-нибудь?» — спросила Гретхен.
«Конечно», — ответил он. «Я знаю, как тебя найти. Я позвоню». Гретхен и Билли вошли в гостиницу. Носильщик нес за ними 2 чемодана. «Я поеду дальше на такси, Руди», — сказал Томас. «Ты наверняка спешишь домой, к жене». «Я бы не прочь чего-нибудь выпить», — сказал Рудольф. «Давай зайдем в здешний бар и...» «Спасибо, мне некогда», — отказался Том. «Пора двигать». Через плечо брата он поглядывал на поток машин, двигавшихся по 6-й авеню.
«Том, мне надо с тобой поговорить», — настаивал Рудольф.
«По-моему, мы уже обо всем переговорили». Он попытался остановить такси, но шофер ехал в парк. «Ты уже все мне сказал».
«Да?
Ты так думаешь?» — со злостью сказал Рудольф. «А если я скажу, что у тебя сейчас есть около 60 000 долларов, может, тогда ты передумаешь?»
«Ты большой шутник, Руди», — ухмыльнулся Томас.
«Я не шучу. Зайдем в бар». Томас пошел за ним следом. «Ну что ж, послушаем», — сказал Том, когда официант подал им виски. «Помнишь те злосчастные 5 000 долларов, которые ты мне дал?» — спросил Рудольф.
«Те проклятые деньги? Конечно, помню.
Ты тогда заявил, что я могу распоряжаться ими, как захочу. Я даже помню твои слова. Спусти их в сортир, просади на баб, пожертвуй на благотворительность».
«Да, это на меня похоже», — снова ухмыльнулся Томас.
«Так вот, я вложил их в акции», — сказал Рудольф.
«Ты всегда соображал в бизнесе», — сказал Том, — «даже мальчишкой».
«Я вложил деньги на твое имя, Том», — не обращая внимания на то, что его перебивают, — сказал Рудольф. «В акции моей компании. Дивиденды до сих пор выпадали небольшие, но я все собирал. Однако акции росли и росли в цене. Говорю тебе, теперь у тебя 60 000 долларов акций». Томас залпом выпил виски, зажмурился и потер глаза. Рудольф продолжал. «Два последних года я регулярно пытался связаться с тобой, но в телефонной компании мне сообщили, что твой телефон отключен. А письма возвращались обратно со штампом «Адресат не проживает». Мама же, пока не попала в больницу, не говорила мне, что вы переписываетесь. Я просматривал в газетах спортивные разделы, но тебе нигде не было ни слова, ты исчез из виду».
«Я вел компанию на западном побережье», — сказал Томас, открывая глаза. «Все было как в тумане».
«Вообще-то я был даже рад, что не мог найти тебя», — продолжал Рудольф. «Я знал, что курс наших акций будет и дальше повышаться, и не хотел, чтобы ты вздумал преждевременно их продать. Кстати, я считаю, что сейчас тебе тоже не следует их продавать».
«Ты хочешь сказать, что если завтра я пойду и заявлю, что у меня есть акции, которые я хочу сбыть, мне дадут за них 60 000 долларов наличными?»
«Да, только я не советую тебе.
Руди, ты мировой парень, просто мировой парень, и, может, я был неправ, плохо думая о тебе все эти годы, но сейчас я не собираюсь выслушивать ничьи советы. Все, что мне от тебя нужно, это адрес того человека, который ждет меня, чтобы вручить 60 000 наличными».
Рудольф понял, что спорить бесполезно. Он написал на листке адрес конторы Джонни Хита и отдал Томасу. «Иди туда завтра», — сказал Рудольф. «Я позвоню Хиту, и он будет тебя ждать. Только, пожалуйста, Том, веди себя разумно».
«Не беспокойся обо мне, Руди. С сегодняшнего дня я буду таким разумным, что ты меня просто не узнаешь».
Томас решил заказать себе и Рудольфу еще виски. Когда он поднял руку, чтобы подозвать официанта, пиджак его распахнулся, и Руди увидел засунутый за ремень пистолет. Но он ничего не сказал. Он сделал для брата все, что мог, остальное не в его силах. «Подожди меня здесь минутку, ладно? Мне нужно позвонить», — сказал Томас. Он вышел в холл, нашел автомат и отыскал в справочнике номер компании TBA. Затем позвонил по этому номеру и спросил о завтрашних рейсах на Париж. Девушка из TBA сказала, что есть рейс в 20:00 и спросила, хочет ли он зарезервировать место. «Нет, благодарю», — сказал Томас и повесил трубку. Потом позвонил в общежитие Ассоциации молодых христиан и попросил позвать Дуайера. Тот долго не подходил, и Томас уже готов был повесить трубку, когда на другом конце провода раздалось: «Алло, кто это?» «Это я, Том. Слушай».
«Том!» — радостно воскликнул Дуайер. «А я все жду твоего звонка. Господи, как я волновался! Думал, может, ты умер».
«Ты когда-нибудь закроешь рот?» — оборвал его Томас. «Слушай, завтра в 20:00 из аэропорта Айдл-Айдл летит самолет в Париж. Жди меня в 6:30 у стойки предварительного заказа с вещами».
«Ты хочешь сказать, что заказал билеты на самолет?»
«Нет еще», — сказал Томас, желая, чтобы Дуайер успокоился. «Но мы их там купим. Я не хочу, чтобы мое имя целый день стояло в списке пассажиров».
«Хорошо, Том, я понимаю.
Главное, не опаздывай».
«Буду вовремя, можешь не сомневаться».
Томас повесил трубку. Вернувшись в бар, он настоял на том, чтобы заплатить за выпивку, а когда они вышли на улицу, прежде чем сесть в подъехавшее такси, пожал брату руку. «Слушай, Том, — сказал Рудольф, — давай поужинаем вместе на этой неделе. Я хочу познакомить тебя с моей женой».
«Отличная мысль! Я позвоню тебе в пятницу», — ответил Томас.
Сев в такси, он сказал шоферу: «Угол 4-й авеню и 18-й». Он сидел на заднем сиденье, вальяжно развалившись, и держал на коленях бумажный пакет со своими пожитками. Когда у человека заводится $60,000, его все приглашают поужинать, даже собственный брат».